Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в итоги Европейского конгресса кардиологов 2024. Попробуем разобраться в самых, ну, таких ключевых новостях. Наша задача — понять, что изменилось и как это, ну, скажется на практике.
Здравствуйте, да. Такие конгрессы, они всегда задают вектор, так сказать. Давайте посмотрим на самое важное. И рекомендации, и исследования, конечно.
Хорошо. Начнем, наверное, с артериальной гипертензии. Говорят, там довольно заметные изменения в классификации. Стало проще?
Да, можно сказать и так. Классификацию, ну, скажем, переформатировали. Привычные степени гипертонии 1, 2, 3 ушли.
Совсем ушли?
Да. Теперь три уровня. Нормальное давление — это ниже 120 на 70. Потом идет повышенное давление, ну, это 120-139 систолическое и 70-89 диастолическое.
Ага.
И, собственно, сама артериальная гипертензия — это все, что 140 на 90 и выше. При повышенном давлении, вот этом промежуточном, лекарства назначают только если у пациента высокий риск. Раньше это называли предгипертонией.
Понятно. А в чем тут основная мысль? Чтобы не только на цифры смотреть.
Именно. Больше фокус на общий риск пациента. И, кстати, очень важный практический момент добавился — обязательная оценка риска ортостатической гипотензии.
А что это значит на приеме?
Да, прямо на приеме. Измерили давление сидя, потом пациент встает, и через минуту меряем снова, ищем резкое падение. Это ведь частая причина головокружений, падений, особенно у пожилых.
Действительно практично.
А целевые цифры для большинства, кстати, остались довольно строгими. 120-129 систолическое и 70-79 диастолическое.
Ясно, спасибо. Так, а что по фибрилляции предсердий? Там, кажется, тоже что-то со шкалами риска.
Да, верно. Знаменитая шкала ЧА2-ДС2 ВАСК немного изменилась. Стала ЧА2-ДС2-ВЭ.
А что убрали?
Букву «С» убрали. Это был женский пол. Но эксперты решили, что сам по себе пол как отдельный фактор риска инсульта при фибрилляции, он, скажем так, не настолько весом по сравнению с другими. И шкала стала чуть проще в подсчете.
Интересно. А вот оценка риска кровотечений, шкалы типа Hasbled, их ведь всегда считали перед назначением антикоагулянтов.
А вот тут, да, важное уточнение. Эксперты теперь не рекомендуют использовать эти шкалы, ну, Hasbled и другие, именно для решения, назначать или не назначать антикоагулянт.
То есть?
То есть факторы риска кровотечений, там, проблемы с почками, печенью, высокое давление, их, конечно, нужно активно выявлять, корректировать по возможности, но сам по себе высокий балл по шкале риска кровотечений не должен быть причиной отказа от нужной терапии антикоагулянтами, понимаете?
Ага, логично. Лечим пациента, а не абстрактные баллы. Хорошо, двигаемся дальше. Хронические коронарные синдромы, ХКС. Что там было важного для тех, кто уже живет с ИБС?
Да, было два ключевых момента. Я бы выделил, во-первых, клопидогрель. Его официально признали равнозначной альтернативой аспирину для длительной монотерапии у пациентов с ХКС.
Прямо равнозначный, то есть можно выбирать?
Совершенно верно. Это класс рекомендаций 1А. Высший уровень доказательства. То есть, да, теперь больше выбора для долгосрочной защиты.
Отлично. А второй момент?
А второй, и это, пожалуй, очень интересно, это противовоспалительная терапия атеросклероза. Вот это новое направление.
Противовоспалительная? Расскажите.
Для пациентов с ХКРС и высоким риском, у кого, ну, не все факторы удается идеально контролировать, теперь рекомендуется рассмотреть назначение низкой дозы колхицина 0,5 мг в сутки. Класс рекомендаций 2А следует рассмотреть. Это, знаете, довольно существенный шаг вперед.
Колхицин при ИБС звучит действительно как что-то новое. Хорошо, давайте теперь к самым горячим исследованиям. Что там было такого, что обсуждали больше всего? Правда, что время приема таблеток от давления не важно?
Да, исследование BedTime, оно как раз поставило точку в этом давнем споре. Оказалось, что с точки зрения прогноза, ну, там, инфаркт, инсульт и смертность, разницы нет, принимать таблетки утром или вечером.
Вообще никакой. Даже у пожилых?
Представьте себе, да, исследование включало очень пожилых людей, средний возраст 88 лет, и довольно ослабленных, и даже у них вечерний прием не увеличивал риск падений. Так что главное просто принимать регулярно, когда удобно.
Вот это да, сколько копий было сломано вокруг этого. очень практичный вывод. А что-то еще такое же полезное для клиницистов было?
Было. Исследование СТОП-АСА тоже очень практичное. Оно показало вот что. Если у пациента после инфаркта или стентирования прошел год, то аспирин можно безопасно временно отменить перед плановой некардиальной операцией.
Без риска тромбоза.
Да, без существенного повышения риска тромбоза стента или других осложнений. Это, конечно, важно и для хирургов, и для анестезиологов, ну и для самих пациентов.
Согласна. А были ли какие-то, ну, скажем так, разочарования? Может, новые препараты не оправдали надежд?
К сожалению, да, без этого не обходится. Вот большие надежды связывали с новым антикоагулянтом асундексианом. Это ингибитор фактора XA. Ожидалось, что он будет значительно безопаснее в плане кровотечений.
И что?
А исследование Oceanic AF пришлось остановить досрочно. Препарат оказался, увы, менее эффективным в профилактике инсультов при фибрилляции предсердий, чем стандартный апиксабан. Хотя кровотечений, да, вызывал меньше.
Жаль. Это ставит крест на всем классе этих ингибиторов X-фактора?
Ну, я бы не был так категоричен. Это неудача конкретной молекулы в конкретном исследовании. Исследования других препаратов этого класса еще идут. Возможно, они найдут свою нишу, например, в других ситуациях. Посмотрим.
Будем надеяться. Но ведь были и позитивные новости по лекарствам. Что-то новое и эффективное.
Конечно. Вот, например, исследование FineArts HF. Оно показало пользу финеринона. Это нестероидный антагонист минералокортикоидных рецепторов.
Для кого он?
Для пациентов с сердечной недостаточностью с промежуточной и сохраненной фракцией выброса. Это как раз та группа пациентов, для которой у нас долгое время было не так много эффективных опций. А финеринон показал снижение риска сердечно-сосудистых событий, госпитализации, смерти по сравнению с плацебо.
То есть еще один инструмент в копилку для лечения СН.
Совершенно верно. Важное дополнение.
Получается, кардиология не стоит на месте. Постоянно что-то уточняется, упрощается, как с гипертонией, появляются новые взгляды на риски, как при аритмиях, и новые возможности лечения ИБС, сердечной недостаточности.
Именно так. И каждый такой конгресс – это, знаете, не просто отчеты. Это реальные данные, которые уже завтра могут повлиять на то, как мы лечим пациентов. Вот те же рекомендации по колхицину или данные по финеринону – это то, что уже можно обсуждать и применять.
Да, информации действительно много, спасибо. И вот, может быть, вопрос для размышления напоследок. Насколько быстро вот эти нововведения, скажем, та же рутинная оценка ортостатической гипотензии или вот этот колхицин при ИБС, станут такой, обычной повседневной практикой везде?
Это всегда актуальный вопрос. Вот эта трансляция знаний от публикации в журнале или презентации на конгрессе до реального пациента в поликлинике – это путь. Иногда не быстрый. Зависит от многих вещей. И от системы здравоохранения, и от обучения врачей, и от доступности тех же лекарств. Так что будем наблюдать, как быстро это произойдет на этот раз. Время покажет.